«Капитан?» Голос Сэмюэлза звучал встревоженно. «Я не хотел беспокоить вас в кабине управления. Ничего страшного, в чем дело?» «Миссис Монтефьоре хочет, чтобы ее высадили на Афродите». Макс задумался. «Еще кто-нибудь желает высадиться?» «Нет, сэр». «Все желающие должны были сообщить о своем решении вчера вечером. Я сказал ей об этом, сэр, но в ее ответах нет абсолютно никакой логики. Мне бы доставило огромное удовольствие скинуть ее там, но, в конце концов, мы отвечаем за нее. Откажите ей». «Слушаюсь, сэр. Могу я иметь некоторую свободу в выражениях, когда буду ей об этом говорить?» «Конечно, только больше не забивайте мне ею голову». Макс выключил телефон. Келли стоял около него. «Скоро взлет, сэр. Может быть, вы сами сядете за пульт и проверите программу, прежде чем мы поднимемся?» «Нет, корабль поднимете вы, Келли. У вас будет первая смена. Слушаюсь, капитан». Келли сел за пульт. Макс сел в кресло капитана, чувствуя себя неловко. Он пожалел, что не научился курить трубку. Он не мог представить себе капитана иначе, как спокойно сидящего в кресле и курящего трубку, пока корабль совершает маневры. Он почувствовал легкую пульсацию, и его немного плотнее прижало к креслу. В Асгарде снова появилась его собственная искусственная гравитация, не зависящая от ускорения корабля. Через несколько секунд корабль поднялся, но понять это можно было лишь глядя в острокупол на небо, которое из голубого стало эбонитовым и усеялось множеством звезд. Макс встал и заметил, что он все еще держит в руке воображаемую трубку. Он поспешно бросил ее. «Я иду вниз, Келли. Вызовите меня, когда будут готовы исходные ориентиры для программирования. Кстати, какую очередность дежурств вы планируете?» Келли закрыл пульт, встал и подошел к нему. «Капитан, я рассчитывал дежурить по очереди с Коваком. Остальные будут заступать на смену через два дежурства, а позже мы объединимся». «Нет», — сказал Макс, — «я тоже буду дежурить. И мы будем заступать через две смены как можно дольше. Никто не знает, сколько нам придется работать, прежде чем мы отважимся совершить переход». Келли понизил голос. «Капитан, могу я высказать свое мнение?» «Келли, я всегда хочу знать ваше мнение. Если вы не будете откровенны со мной, то я не смогу провернуть это дело. Вы знаете об этом». «Спасибо, сэр». «Капитан не должен уставать. Вам и так приходится производить все компьютерные расчеты». Еще более тихо Келли добавил: «Безопасность вашего корабля важнее гордости, если это можно так назвать». Макс задумался. Он постигал без излишнего внушения со стороны, что командующий офицер не может иметь слабостей, типичных для любой другой роли. Он сам управляется еще более строго властью, которой он наделен, чем кто-либо другой. Привилегии капитана такие, как, например, пересадить надоевшую женщину за другой столик, были невелики по сравнению с тягостями нечеловеческой работы, которая несла в себе возможность самых неожиданных сюрпризов. «Келли», — медленно спросил он, — «кофейные приборы можно переставить за компьютер?» Келли измерил взглядом место за компьютером. «Да, сэр, а что?» «Я подумал, что тогда здесь можно освободить место и поставить койку». «Вы собираетесь спать здесь, сэр?» «Иногда, но я думал о нас всех. Вы же и так бреетесь здесь почти каждый раз. В течение нескольких следующих недель дежурства не потребует того, чтобы дежурный офицер все время бодрствовал, поэтому всегда можно будет вздремнуть, когда есть возможность. Что вы думаете на этот счет?
Это нарушение правил, сэр. Плохой прецедент и плохой пример.
Он взглянул на Нагучи и Смайта. Напишите официальный приказ о приостановлении действия этого правила ввиду экстренной ситуации для безопасности корабля. А я подпишу этот приказ.
Как скажете, сэр.
Вы ответили как-то неуверенно. Может быть, я не прав? Подумайте об этом и сообщите мне. Койка все-таки появилась, и приказ был вывешен, но Макс ни разу не видел, чтобы Келли или Ковак лежали на койке. Что касалось его самого, то если бы Макс ею не пользовался, то он бы никогда не высыпался. Обычно он ел тоже в рубке, хотя по пути навстречу с пустотой было не так уж и много дел. Необходимо было лишь брать ориентиры и определять отношение этой пустоты с окружающим небом. Но Макс заметил, что когда он не работал за компьютером, он начинал волноваться или обсуждать свои волнения с Келли. Как возвращаются исследовательские корабли из вновь найденной конгруентности? И что случилось с теми, которые не вернулись? Вероятно, доктор Хендрикс мог бы рассчитать противоположную точку неизвестной конгруентности, используя лишь стандартное корабельное оборудование, а может быть и не мог. Макс решил, что доктор Хендрикс мог бы это сделать, он был фанатиком своей профессии, широкими знаниями теоретической физики помимо рутинных числовых расчетов. Он обладал гораздо более широкими знаниями, чем большинство других астрогаторов. Макс знал, что исследовательские корабли рассчитывали точки конгруентности с обеих сторон, используя для этого данные теории гравитационного поля. Он пытался произвести такой расчет, но затем отказался от этого, не будучи уверенным в правильности полученного результата. То есть он был уверен в правильности математического расчета, но сомневался в теории. К тому же расчет был произведен по приблизительным данным, и поэтому результат таким же был приблизительным. Было просто невозможно точно измерить приборами Асгарда массы звезд, находящихся за множество световых лет. Келли, казалось, был доволен решением, принятым Максом. После этого они отдавали все свое время попыткам проложить канву к неотмеченной точке неба, откуда, судя по фотографиям, они вышли, для того, чтобы в конце концов как следует прокатать эту канву, прибыть к точке выхода на скорости чуть ниже скорости света, затем превзойти ее и надеяться на лучшее. Подобный маневр на поверхности планеты был бы прост, но нельзя провести параллель с ситуацией в небе. Неподвижные звезды движутся на больших скоростях, а других ориентиров нет. Для того, чтобы определить, какой участок безликого пространства соответствует тому, в котором ты был в другое время, требуется сложная серия расчетов, для которых нет элегантных теоретических формул. Для каждой занесенной на карту конгруентности существует своя таблица рассчитанных результатов, критические таблицы, занесенных на карту аномалий. Максу с Келли приходилось составлять их самим. Макс проводил так много времени в кабине управления, что Уолтер наконец, предложил ему время от времени появляться в обществе пассажиров, чтобы поддерживать их моральный дух. Он не сказал, что Макс должен при этом улыбаться и выглядеть спокойным и уверенным, но он подразумевал это. После этого разговора Макс решил ужинать вместе со своими офицерами и пассажирами. Конечно, он очень редко виделся с Элдред, когда он повстречал ее на обеде, на который он пришел по совету Уолтера, она показалась ему дружелюбной, но далекой. Он решил, что она пытается относиться к нему почтительно, из-за чего он начал беспокоиться, не заболела ли она. Он вспомнил, что в корабль ее принесли на носилках, вероятно, она была не такой крепкой, как хотела казаться. Он взял себе на заметку переговорить с корабельным врачом, конечно, не напрямую, а косвенно. Они сидели за кофе, и Макс начал беспокоиться, подумывая о том, что пора вернуться в кабину управления. Но вспомнив, что Уолтер не хотел, чтобы он показывал свое беспокойство, Макс посмотрел вокруг и громко объявил: «Этот салон похож на морг. Что, теперь здесь не танцуют? Дюмон!» «Да, капитан. Устройте музыку для танцев. Миссис Мендоза, вы окажете мне честь?» Миссис Мендоза улыбнулась и встала. Она не оправдала своего аргентинского происхождения. У нее не было никакого чувства ритма. Но Макс сделал с нею круг по комнате, сумев избежать серьезных столкновений, и усадил ее обратно на ее место, успев грациозно поклониться ей в такт музыке. Затем он воспользовался служебным положением, пригласив на танец уже танцевавшую миссис Дейглер. Волосы Мэгги были по-прежнему короткими, но в остальном все ее очарование было восстановлено. «Нам не доставало вас, капитан. Я работал, вы знаете, у нас не хватает людей». «Да-да, конечно». «Капитан, теперь скоро? До перехода?» «Скоро. Все это время нам потребовалось для того, чтобы произвести огромное количество мелких расчетов. Знаете, лучше перестраховаться». «И мы действительно отправимся домой?» Макс изобразил на своем лице, как ему показалось, уверенную улыбку. «Конечно. Не начинайте читать толстую книгу из корабельной библиотеки. Казначей не разрешит вам забрать ее с собой на сушу». Она вздохнула. «О, теперь я чувствую себя намного лучше». Он поблагодарил ее за вальс, посмотрел вокруг, увидел миссис Монтефиоре, но решил, что его обязанность поддерживать здоровое настроение не распространяется настолько далеко. Элдред не танцевала, и Макс подошел к ней. «Ваши ноги все еще болят, Элдред?» «Нет, капитан, спасибо за беспокойство. Тогда вы со мной потанцуете?» Она широко раскрыла глаза. «Вы хотите сказать, что у капитана есть время на такую глупую девчонку, как я?» Он наклонился поближе. «Еще одна подобная реплика, грязнулька, и я отправлю вас драить палубу!» Она засмеялась и наморщила нос. «Слушаюсь, сэр!» Некоторое время они танцевали молча. Макс был слишком наэлектризован ее близостью и думал, почему он не пригласил ее раньше. Наконец она сказала: «Макс, вы насовсем оставили трехмерные шахматы?» «Вовсе нет. После того, как мы сделаем этот переход, у меня будет время поиграть, если вы согласитесь дать мне фору. Я, наверное, зря заговорила об этом, но мне так хочется, чтобы вы иногда навещали Чипси». Она и сегодня утром спрашивала, где Макси. «О, мне так жаль. Я бы брал ее иногда в рубку управления, но ведь она может нажать какую-нибудь не ту кнопку и загубить месяц работы. Сходите за ней. Здесь много народу, она будет нервничать. Пойдемте навестим ее». «Только не в вашей комнате», — ответил он. «Что? Не говорите глупости. В любом случае от моей репутации все равно уже ничего не осталось. А капитан может делать, что пожелает». «Это говорит о том, что вы никогда не были капитаном. Видите, как смотрит на нас эта хищная птица?» Он указал глазами на миссис Монтефиоре. «Так что
Принесите чипсы сюда, и никаких возражений.
Слушаюсь, капитан.